И гость наш Егор Фирсов, бывший народный депутат, который заявил о создании новой партии. Егор, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Несколько дней назад вы сообщили о том, что создаете новую партию, ее название «Альтернатива», как я понимаю, уже не рабочая, которая будет бороться за украинский Донбасс. Это ключевое. Расскажите, что за партия?
Небольшая предыстория заключается в том, что нас, выходцев из Донбасса, с явной проукраинской адекватной позиции достаточно много.
Что вы называете адекватной позицией?
Ну, адекватная позиция — это взвешенная позиция, которая, в общем-то, ну, мы просто знаем очень много представителей Донбасса, которые неадекватны, такие как Губарев, например, они же тоже из Донбасса. Поэтому есть ряд адекватных людей, такие как Денис Казанский, Сергей Гармаш, которые ряд там экономистов, предпринимателей, преподавателей, которые в своем каком-то уголочке проводили работу по борьбе за украинский Донбасс. То есть писали об этом в Фейсбуке, использовали свои NGO и так далее. Сейчас мы решили, вот прошло уже 3 года, что ни власть ничего не сделала на Донбассе, я вернусь к социологическим исследованиям, которые это подтверждают, ни демократические партии, такие как там, условно, там, Батьковщина, Ляшко, Блок Петра Порошенко, они там не работали, и кто, как не мы, должны объединиться вообще в одну организацию, вообще представлять позицию, что Донбасс должен быть в единой независимой Украине, и таким образом вообще максимально бороться за украинский Донбасс. Почему? Потому что мы часто слышим, что вот услышите голос Донбасса, а вот есть альтернативный голос, да, это голос проукраинского Донбасса, и мы вот и создали эту организацию, чтобы этот голос представлять.
Ну, традиционные партии, которые электорат поддерживает их, да, это оппозиционный блок, наследники той самой партии регионов. Это партия Королевская, например, это нынешняя новосозданная или новосоздаваемая партия Рабиновича и Мураева. Почему не они, почему вы их считаете недостаточным и не присоединились к кому-то из этих партий?
Ну, смотрите, вот мы недавно провели свое социологическое исследование, о чем оно говорит. Там такие интересные цифры. Значит, 17,5% считают, что Донбасс, ну и вообще Украина, 17,5% жителей Донбасса считают, что Украина должна развиваться в европейском направлении, то есть быть в Европейском Союзе. И, значит, порядка 35% считают, что нужно опираться на собственные силы, быть единой независимой Украиной, внеблоковой. Но вот эти люди, они, в общем-то, считают, что Донбасс должен быть в составе Украины, то есть не идти в Россию, то есть они как бы с проукраинской позиции. И это большинство, то есть это больше 50%. А вот, то есть как бы это развеивает миф, что там живут сплошные какие-то сепаратисты.
Я имею в виду, больше 50%
ватники.
Это те, которые за европейское будущее.
Сейчас говорю те, которые за проукраинское будущее. Угу. То есть они видят Украину либо в составе Европейского Союза, либо единой независимой, но Украину.
35.
То есть они не хотят, там, ностальгируют по Советскому Союзу, не хотят идти в Россию и так далее. Но в то же время социологические исследования показывают, что основные кандидаты на Донбассе — это Мураев, Рабинович,
Бойко. У них первое место.
У них первые места, да. О чем это говорит? О том, что другие кандидаты, ну, как бы более демократические, европейские, скажем так, они на Донбассе не работают.
И напомню вообще просто нашим слушателям, возможно, кто не знает, что речь идет о Рабиновиче и Мураеве. Это народные депутаты, которые создали партию, которая, по-моему, называется «За
життя».
Я не помню,
да,
там была,
да,
какая-то,
да,
проблема,
да,
с регистрацией,
да.
По-моему, действительно ли она так сейчас называется. А Бойко — народный депутат Украины от оппозиционного блока. Продолжите.
Да, абсолютно верно. И вот эти силы имеют некое первенство. Почему имеют первенство? Потому что другие демократические силы не работают в Донбассе. Вообще в офисах киевских существует такое негласное правило вообще не работать на той территории. Почему? Потому что это далеко, не перспективно, там все равно за регионалов голосуют. Вот существует такой некий стереотип. И, поэтому как бы демократические силы все проигрывают. И вот, собственно говоря, опять еще один аргумент.
А демократическими силами вы кого называете?
Ну, смотрите, давайте так, точнее сформулируем.
Да,
силы,
потому что
оппозиционный
блок вряд ли тоже можно не назвать демократической.
Я называю демократическими силами, которые поддерживают единую независимую Украину и, скажем так, в ее проевропейское будущее. Почему я не называю там Рабиновича или оппозиционный блок? Потому что я вообще считаю, что оппозиционный блок и партия регионов, по сути, привела к той ситуации, которая сейчас есть на Востоке. И именно представители партии регионов, местные мэры, депутаты местных советов писали письма Путину, проводили сепаратистские референдумы. Они являются неким таким олицетворением вот этой всей сепаратистской волны. Поэтому такие люди, которые смотрели в сторону России, явно подыгрывали Путину и сепаратистам, они точно вредят Украине. То есть и вот именно с такими пророссийскими силами наша-то организация альтернатива и планирует бороться. Но как бороться? Бороться — это приезжать, общаться с людьми, объяснять им реальную ситуацию, то есть что мы за Украину. Обычно у нас на Востоке считается, что это патриот, это какой-то человек в вышиванке, значит, разговаривающий исключительно на украинском языке, значит, поющий какие-то песни украинской повстанческой армии. Нет, есть еще и другая сторона. И мы, как никто другой, как местные люди, должны показать, что вот Украину можно любить вот
на русском языке.
Можно так сказать.
Украину,
да, на русском
можно
языке.
Любить на русском,
ну, почему
языке?
Да? Можно, в принципе, сформулировать и так. То есть вот это самое главное, что очень часто путают, вот я резюмирую эту всю историю как бы с нашей партией и с нашей политической силой и социологией, что антикиевские настроения это не пророссийские настроения. То есть если люди не любят Порошенко, Гройсмана и не доверяют парламенту, институту президентства, и не доверяют власти в целом, то это не означает, что они смотрят как бы пророссийски. Вот это как бы главное понимание того, что есть огромное электоральное поле, которое за Украину, но как бы оно не может найти неких таких своих представителей. Явным радикалам они боятся доверять.
Ну, например, хочу привести пример, тоже выходец с Донбасса, Игорь Швайко, представитель, один из лидеров партии «Свобода».
Да, но, во-первых, я его редко очень видел на территории Донецкой области.
Баллотировался даже в Луганской области по округу.
Ну, мне сложно сказать, Шахов. Но баллотировался, но не работал. То есть мы тоже не планируем вести свою работу там из Фейсбука, например, или из средств массовой информации в Киеве. Надо ехать туда, надо непосредственно встречаться с людьми, общаться с ними на их языке. То есть я помню Швайку, как бы, ну, извините, это человек, который там не снимал вышиванку, всегда говорил на русском языке, и Верховная Рада, в Верховной Раде партия «Свобода», фракция «Свобода» всегда славилась своими такими жестко радикальными мерами, да, вот, которые не всегда можно было поддерживать, послушав ту же Фарион. Вот, поэтому и здесь, в общем-то, вопрос даже не в одной личности, да, это же не моя какая-то политическая сила там имени Егора Фирсова. Есть носители некой такой идеологии, и еще раз подчеркну, это и Сергей Гармаш, и Денис Казанский.
Какой идеологии?
Какой идеологии, которую
носители,
мы представляем?
Вот вы говорите, носители некой вот этой идеологии.
Ну,
как
смотрите,
бы вы ее сформулировали?
Давайте так. Первая позиция. В 2014 году были сепаратистские позиции, лозунги, которые говорили, что Донбасс должен отделиться в ДНР. И мы слышали только этот голос. Хотя очень много людей в процентном соотношении, это было значительное количество, которые были за Украину, за сохранение Донбасса в составе Украины. Вот это такая некая базовая идеология. То есть бороться за Украину, украинский Донбасс. Вторая позиция — это, скажем так, ну, экономическая составляющая, потому что что делать с экономикой? Инфраструктура разрушена, как ее восстанавливать? Дорог на Донбассе практически нет. Вся собственность на территории Донецкой области, она практически вся государственная и практически вся убыточная. Все 27 шахт.
Вы говорите о предприятиях,
я
да?
Говорю
в основном...
я говорю о государственных предприятиях. Дальше, что делать с этими государственными шахтами, то есть их надо модернизировать. То есть вот это есть, ну, на определенные носители неких ценностей, да, то есть ответы на какие-то вопросы. Поэтому вот на эти вопросы мы будем собираться давать ответ.
Егор, вот знаете, как по мне, мое личное убеждение о том, что региональные партии, представляющие некий отдельный регион, это всегда опасность все-таки для страны.
Чем это опасно?
Ну, вот это то самое разделение, нет?
А смотрите, как раз здесь...
То есть, когда партия отдельно представляет отдельно... Ну, можно же там увидеть следующая там партия, которая будет представлять Западную Украину.
Я с вами не согласен. Наша основная задача — сделать так, чтобы, условно говоря, в Мариуполе и в Краматорске мыслили приблизительно такими же категориями, как и в Киеве. Наоборот, наша задача — убрать вот эту вот ту пропаганду, которая работала на протяжении 25 лет, вбивая людям в голову, что в Киеве какие-то фашисты, значит, на Майдане победила хунта.
Я поняла, но тем не менее вы себя позиционируете как все-таки региональная партия.
Почему региональная партия? Потому что отдельный особенный регион, где доминируют пророссийские силы. Вот, ну, это на самом деле не только Восток, Донбасса же касается. Похожая ситуация очень и в Одессе, и в Херсоне,
в Харькове.
И в Запорожье. То есть вот, ну, тут работа непаханное поле. И наша, на самом деле, задача, она, как бы, мы где-то берем на себя функцию государства, потому что государство за счет Министерства информационной политики, новосозданного Министерства по вопросам АТО, должна была заниматься этой проблемой. К сожалению, прошло 3 года, практически ничего не изменилось.
Где деньги будете брать?
Будем идти путем файндрайзинга. У меня есть опыт избирательных кампаний. Я работал, ну, точнее, избирался в Чернигове. И таким образом можно было привлечь значительные ресурсы. К олигархам мы не пойдем. Да, этих
не
ресурсов...
Не верю, что вот таким сбором денег можно насобирать на... Ну, на Если у вас амбиции стать сильной политической силой, то вот я не верю, что у нас это возможно, собирая деньги.
Ну, просто. Давайте так. Никто еще, ну, практически никто не проходил этот путь. Возможно, мы будем, во-первых, одними из первых.
Ну, я вам, во-первых, скажу, что так часто говорят вообще многие политики. Мураев, сидя в этой студии, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, что-то похожее говорил. И, в общем-то, все...
Не, ну, Мураев и телеканал, понимаете, каждый и журналисты, и люди понимают, то есть кто. То есть, ну, можно дурить откровенно людей, а можно, как бы, ну, люди будут смотреть, как происходит на самом деле, будут тебе доверять. Во-первых, у нас в рамках нашей, как бы, стратегии не вся Украина. Это значительно меньше средств. Во-вторых, мы будем отказываться от политической рекламы, бордов. Кстати, мы будем против этого выступать. Мы будем выступать за новый избирательный закон. Поэтому как бы на рекламу на телеканал, конечно, нам не хватит. Ну, никогда не хватит. Но чтобы вести полноценно свою деятельность, это офисы, это свои представительства, это газеты, условно говоря, там палатки, общественные приемные. Я уверен, что ресурсов просто как бы вот у гражданского общества таким файндрайзингом хватит. Можем даже провести эксперименты. Через несколько месяцев у нас есть фонд, и я вам покажу как бы официально, то есть кто, что, какие суммы направляли, куда они тратились.
Егор Фирсов, бывший депутат Верховной Рады Украины, один из создателей новой партии, которая называется «Альтернатива», гость студии Громадського радіо, це програма «Київ-Донбас». І знаєте, Єгор, ми навіть вот не об'являли телефони, але у нас є один слушатель, який, видимо, хоче задати вам вопрос.
Давайте
Алло,
послушаем.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Єгор.
Как вас зовут?
На книжном арсенале, это Николай.
Николай.
Я желаю вам успехов и хочу спросить, а что сейчас конкретно вы готовы делать и как вы видите сейчас ситуацию вот в деформированном информационном поле Украины? Вот я говорю, Авдіївку, сколько там работают с одной и с другой стороны радиостанции и телерадио станции. Кто об этом знает? Что это делает? Кто делает сейчас и что собирается сделать? Спасибо.
Спасибо большое, Николай. Егор, вот ответ,
да,
что
очень,
делать с информационной
политикой. Очень правильный
политикой.
Вопрос. Значит, что касается Авдеевки. Очень ситуация мне знакома. Если говорить об информационной политике, 13 каналов работает там. Из 13 каналов 12 или сепаратистских из ДНР вещает, или пророссийских. То есть люди вообще не получают какой-то альтернативной, вообще адекватной информации. Что мы вот конкретно сейчас собираемся делать? Во-первых, сейчас международная организация, в частности, буквально вчера ЕС выделил порядка 50 миллионов долларов на улучшение инфраструктуры в Донецкой области. Мы будем следить, как эти средства вообще осваиваются, то есть куда они идут, потому что очень много денег было просто закопано в землю, например, взять ту же инициативу созданием таких неких рынков на прифронтовой территории, просто это инициатива Блажебривского, просто несколько миллиардов гривен были закопаны в землю, эти рынки не проработали ни дня. Вот, поэтому мы будем, во-первых, как бы актуализировать информацию, куда направлять эти ресурсы, а во-вторых, это очень важно контролировать эту историю, потому что, ну, ресурсы достаточно выделяются большие, но совершенно нет никакого контроля, то есть никто не понимает, куда они идут. Если даже за государственные средства, за государственными средствами следят там прокуратуры и правоохранительные органы, ну, условно следят, да, то за вот такими вот некими пожертвованиями со стороны иностранных институций нет совершенно никакого контроля. Поэтому это также некая функция. И вот в сентябре мы планируем презентовать полноценную программу, что будет касаться инфраструктуры, экономической политики, поэтому вообще всех слушателей прошу, у кого есть и желание, и соответствующая компетентность, присоединяться к этой истории. О нас можно информацию найти в Фейсбуке, написать нам и присоединиться к написанию этой программы.
Вчера разговаривала с одним близким мне человеком, который живет как раз на оккупированной сейчас территории, город Ждановка, это за Донецком находится. Так вот, он говорит о том, что пробовал найти в телевизоре какие-то каналы еще и нашел один украинский, но буквально хватило на несколько часов, связь снова пропала. И вот он говорит, да, у нас только российские, но и местные каналы по типу Оплот или что-то такое. То есть что делать, ну, с этими территориями совсем не ясно.
Абсолютно верно. Ну, тут смотрите, Ждановка, это недалеко от Макеевки, это еще оккупированная территория. То есть тут еще может как-то, знаете, ну хоть как-то простительно. Ну, в общем, не простительно, но еще хоть как-то можно,
ну,
понять.
Да, а что делать с территориями, которые подконтрольны?
Да, что делать, кого территория подконтрольна Киеву? Более того, это, по моим подсчетам, больше 100 тысяч людей. То есть прифронтовая территория, в которой не охватывает украинские каналы, и люди просто вынуждены смотреть пророссийские каналы. Вот это большая трагедия для государства.
Не могу не воспользоваться моментом и темой, что вот, например, вы, Егор, и все наши слушатели могут поддержать Громадское радио, потому что вот по моим все-таки ощущениям, что, например, ваше появление здесь — это классический пример, что радио работает независимо, потому что, вот согласитесь, обычно молодых политиков и молодые силы приглашают на эфир только за деньги, если они за это платят. И здесь возможность высказываться, потому что Громадское радио дает возможность высказываться всем.
Да, я поддерживаю. Не поверите даже, что перед тем, как прийти к вам на эфир, я действительно об этом реально думал. Тут не совсем согласен, что молодым политикам там вот их как бы...
Чаще
всего их просто не пускают, потому что я, например, нахожусь в таком себе бан-листе.
Я вам скажу, как бан-лист, просто заплатить денег и вас пустят.
Не пустят, я уверен. Вот я для примера, я там за всю свою как бы политическую карьеру был везде и много раз, и у вас, и на международных каналах, там у Савика Шустера, но вот принципиально я не появлялся никогда, ни при каких условиях, например, на ТРК Украине, которая принадлежит главному олигарху Ахметову, потому что, ну, для него как бы моя фамилия была как-то красная тряпка.
Сейчас вот к этому перейдем. Так вот, я напоминаю, что для того, чтобы слушать качественные эфиры, для того, чтобы слышать все точки зрения, формировать свою точку зрения, для того, чтобы стать воистину, разделить тот наш лозунг «слушайте и думайте», вы можете поддержать развитие Громадского радио, зайдя на спиль на кошт и пожертвовать нам какие-то деньги, чтобы мы могли оплачивать вышки и завоевывать новые-новые города своими эфирами. Напомню, что у нас в студии находится Егор Фирсов, бывший народный депутат, один из создателей новой партии. Это программа «Киев-Донбасс». Сегодня для вас работаю я, Ирина Ромалийская, наш звукорежиссер Ирина Нижник. Вы уже сами затронули олигархов и тех людей, которые, по сути, владеют заводами, пароходами, газетами на территории Донбасса. Так вот, что вы предлагаете делать с ними? Ведь с ними так или иначе нужно искать или общий язык, или воевать. Вот я не совсем понимаю, если воевать, то каковы перспективы? Если договариваться, то на каких положениях?
Ну, у нас в регионе, именно в Донбассе, доминирует один олигарх, это Ринат Ахметов. И наша позиция заключается в...
Вот не один. Ну, вот он самый крупный, но вообще там очень много крупного бизнеса.
Смотрите, тут давайте разделим. Крупный бизнес — это одна история, олигарх — это другая история. Олигарх — это тот человек, который имеет очень большой капитал, средства массовой информации, политиков, на которых он влияет. То есть я как бы его имею в виду. Вот. И большая часть на него, в общем-то, ориентирована. Значит, наша позиция будет заключаться в том, что мы, кстати, будем предлагать эти законопроекты вот уже в сентябре. Какая история произошла с этим регионом? В 90-е годы прошла приватизация. Приватизация прошла абсолютно абсурдным образом, что на, как бы на торги выставили самые лучшие предприятия. Так вот, олигархи купили их, в общем-то, за копейки. При этом сейчас получают сверхприбыли, уводя свою прибыль в офшоры. Например, в качестве примера приведу вам, значит, Дружковский машзавод олигарх Ахметов купил всего лишь за 18 миллионов гривен. 18 миллионов гривен, это, я не знаю, несколько квартир в дорогостоящих в Киеве. Вот. То есть, как бы, имущество, которое ему сейчас принадлежит, оно, в общем-то, было куплено за копейки, и сейчас эту историю никто не поднимает, при этом он продолжает получать свою прибыль. И мне кажется, что очень важно сейчас поднять этот вопрос и поднять вообще процесс, как проходила приватизация, и обязать олигархов, не только Ахметова, эту всю историю можно сделать по всей Украине, доплатить за те предприятия, которые они не доплатили в 90-е годы. Ну, потому что ресурсы, ну, это отдельная история для разговора, но ресурсы, которые они получают, не платят здесь налоги, уходят как бы прибыль скрывают свои в офшорах, она очень-очень значительная. На те деньги, которые они доплатят, например, именно по Донбассу, эти ресурсы можно пустить на восстановление Донбасса, дорог, инфраструктуры, и, соответственно, как бы появятся деньги в бюджете.
Понятно. Мой вопрос не об этом был. Вопрос все-таки о том... Как вы собираетесь сосуществовать, например, с Ахметовым или с Тарутой, или с другими людьми, которые владеют там предприятиями и так далее, вот на этой территории?
А как, что значит сосуществовать?
Я вам расскажу. Мы же прекрасно понимаем, например, что если какой-то влиятельный в регионе человек не захочет, чтобы вы встречались с избирателями, не будут давать в аренду помещение. Но мы же знаем, как это работает. У вас не будут эфиров на местных каналах, вы не сможете донести свою позицию и так далее.
Конечно, я могу рассказать, но на самом деле просто мы на это и не надеемся. Мы абсолютно четко понимаем, что Донбасс — это самый сложный участок работы, что там легко любить Украину и быть патриотом во Львове, но когда ты приезжаешь в Донецкую область и начинаешь бороться против этой машины, Ахметовской, административной, ресурсной, то есть это очень сложная история. Поэтому у нас нет никаких иллюзий о том, что это будет легко. Вот так вот, средства массовой информации мы точно не получим, то есть это мы будем делать упор на интернет или на собственные газеты. Доступ на предприятия, которые принадлежат Ахметову, не получим никогда, я уже приводил вам например, в отношении ТРК Украины. То есть, как бы, лично мои отношения с Ахметовым как политика всегда были антагонистические. То есть я всегда считал и сейчас продолжаю считать.
То есть бороться не собираетесь, договариваться не собираетесь?
Ну, смотрите, договариваться не собираемся 100%. А что значит бороться? Вот то, что я озвучил вам в плане, то, что Ахметов должен заплатить за то, что он приобрел когда-то за копейки, вот это и есть позиция, вот это и есть своего рода борьба. То, что предприятие Ахметова целенаправленно выжимают и уничтожают малый и средний бизнес, это тоже факт. Против этого мы тоже будем бороться. То, что они контролируют средства массовой информации и пытаются как бы уничтожать маленькие, небольшие СМИ, это тоже факт. Мы против этого будем бороться. То есть бороться мы будем не против, там, знаете, как просто некий олигарх, а против неких позиций, да, которые он преследует.
Егор Фирсов, народный депутат в прошлом двух созывах, в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Напомню только, что опять-таки студия Громадського радіо открыта для всех, и в том числе, например, для Рината Леонидовича Ахметова. Если он хочет высказать свою позицию, то мы всегда его ждем в прямом эфире Громадського радіо. Вы готовы на это уделить даже не полчаса, как обычно мы уделяем гостям, а много часов, потому что у нас много вопросов к нему. Егор, скажите еще, как вы формулируете, какова идеологическая составляющая этой партии? Правые, левые, центристы?
Идеологическая составляющая этой партии, она больше такая правоцентричная, с упором на что? Значит, давайте так возьмем экономический блок. Экономический блок Донбасса и Юго-Востока — это всегда тяжелая промышленность и минимум вообще малого и среднего бизнеса. То есть несколько человек, вот там Ахметов, Тарута, Гайдук, корпорации ИСД, которые, в общем-то, контролируют эту промышленность. Но малый и средний бизнес как таковой, ну, естественно, он есть, но он в очень маленьком сегменте. Вообще это касается всей Украины. В Донецкой области, если я не ошибаюсь, соотношение такое, что только 15% ВВП Донецкого, Донбасса, да, делают вот этот малый и средний бизнес. Это очень катастрофическое положение. Даже я могу привести примеры, там, например, если говорить о Германии, то это 60%. Да? Вот. Поэтому мы собираемся делать упор на частную инициативу, привозить самых лучших стартаперов, самых лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса, показывать молодежи, что нужно идти в сферу услуг, что нужно, в общем-то, зарабатывать деньги, что нужно устраивать такие технопарки, технохабы, вот, и это должны быть новшества. То есть наша позиция заключается в том, что это проевропейская партия, это если говорить об идеологии, это новшество, и это свобода, то, что все связано со свободой, то есть мы не собираемся возвращаться к Советскому Союзу, национализировать предприятия, забирать их, значит, чтобы было существенное влияние государства. Вот это такие как бы столпы нашей идеологии.
О прошлом у вас еще хочу спросить, пока пару минут у нас остается. Какие у вас сейчас отношения с Валентином Наливайченко? И правда ли, что вы проходили, ну, по неким его квотам в блок Петра Порошенко?
Какие у меня отношения сейчас с ним? Очень ровные, адекватные. В отношении, правда ли я проходил по квоте Наливайченко? Нет, конечно. Я был ударовцем, я проходил по, в общем-то, квоте удара. Непосредственно меня рекомендовал Порошенко Кличко. Вот. А что касается Наливайченко, то просто у нас были с ним некие соприкосновения в отношении позиции и отношения к президенту Порошенко. Как вы знаете, что я, будучи в блоке Петра Порошенко, занял такую, ну, оппозиционную к нему позицию, потому что понимал, что та программа, которую он декларировал, она не выполняется. И не боялся там поднимать руки и задавать неудобные вопросы президенту. И похожая история сложилась у Валентина Наливайченко, поэтому на этом, на
этих... Похожие истории сложились у многих, если там, будучи в блоке Петра Порошенко,
у кого, например?
Идти против Петра Порошенко, ну, например, тот же Наем или Лещенко. Но при этом они не высказывали публично поддержку Наливайченко, в отличие от вас. Я помню, это 15-й год.
Просто ни Наем и ни Лещенко не были в партии «Удар», а как Валентин Наливайченко был в партии «Удар», поэтому, естественно, я знал этого человека с 2011 года, как бы, и в сложную минуту я считал несправедливым то, что происходит, и высказывал, не боясь ничего, потому что моя позиция публичная, она, по сути, была единственная из всей фракции.
Если
поэтому я этого не боялся.
Разводить дальше какие-то такие конспирологические теории, то можно предположить, например, что вы и ваша партия являются таким себе проектом Банковой, чтобы вот то самое русскоговорящее население
Донбасса...
Нет,
я думал, если честно, вы скажете таким себе проектом Наливайченко в этот...
Тоже можно. Вот конспирологических теорий можно выстроить много.
Конечно, сейчас будет очень много конспирологических теорий, но мы не являемся ни проектом ни Банковой, ни Наливайченко. Ну, во-первых, там, забегая наперед, каждый может посмотреть это в наших позициях. Во-вторых, вот завтра, например, мы будем проводить под Службой безопасности Украины некую акцию в 10.30, кстати, кто хочет, может присоединиться к ней, в отношении того, что коллаборационистов и реальных преступников, которые на Востоке подыгрывали силам страны, в частности, мэры городов, это губернаторы, мэры городов, депутаты местных советов, их практически никого не наказали. Я не думаю, что, в общем-то, Банковые были бы интересны такие проекты,
в том числе, потому что вот я не помню, что когда он возглавлял службу, там были громкие дела.
Кстати, Наливайченко, я не стеснялся ему задавать эти вопросы, более того, я ему писал и запросы эти, но надо сказать, что при нем, например, на мэра Гнатенко было возбуждено уголовное дело. Именно тогда взяли на Илюштепу. Мэр Доброполья Аксенов именно тогда вообще уехал в Крым и скрывался. Кстати, когда Наливайченко ушел. Я не буду его сейчас защищать, но когда он ушел, на Гнатенко вообще ничего не делали, а Аксенов вообще из Крыма приехал и выиграл в Доброполье выборы.
Хотя предпочитаю результаты служб и прокуратуры, и СБУ, например, оценивать все-таки по обвинительным приговорам судов, а не по возбужденным делам. Ну, это такое, давайте не углубляться в это. Так вот, у вас по этому поводу завтра акция, да?
Да, у нас по этому поводу завтра акция под стенами Службы безопасности Украины в 10.30.
Егор, спасибо вам большое.
Да, в целом я согласен с вашей позицией по поводу обвинения судов. И хотел сказать, что я обязательно вот приду домой, поддержу ваше радио. И вообще у вас очень хорошая идея. И призываю вообще всех не стесняться, а вот, скажем так, жертвовать, кто чем располагает, на то, чтобы средства массовой информации независимое существовало.
Вот я в силу того, что все-таки журналист, не могу призывать поддерживать вашу политическую силу. Посмотрим, что из нее выйдет.
Посмотрим.
И насколько вы были искренним на этом эфире, покажет время. Не очень хорошая формулировка, но тем не менее. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли и рассказали о своей позиции. Егор Фирсов, бывший народный депутат, который сейчас является одним из создателей новой политической силы, партии «Альтернатива», которая, по его словам, будет бороться за украинский Донбасс.